воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Сегодня мы поговорим об крещении, точнее, это скорее будет тема следующей нашей беседы, об обращении Корнилия Сотника. Обращение, вот слово такое условное, потому что на самом деле вот в какой-то степени Корнилий Сотник был уже обращен к Богу, и ему недоставало только обращенности ко Христу. И вот эта обращенность ко Христу, в обретение веры во Христа, она происходит с Корнилием, поэтому мы вот используем такое слово «обращение Корнилия Сотника». И важно понимать, когда мы читаем, это 10 глава книги «Деяний святых апостолов», когда мы читаем о Корнилии, это очень тоже важный для последующего бытия Церкви, особенно первого века христианства, очень важная история и очень такой важный прецедент, который будет потом еще долго обсуждаться и принесет плоды известные, что Церковь, оказывается, она не только для иудеев, она для всех людей, для всех, кто когда бы и где бы ни жил вот на земле, во все ее исторические периоды, на всем ее географической протяженности. Вот, и впервые этот явление, это откровение для первоверховного апостола, и в его лице откровение для всей Церкви, вот как раз свидетельствуется Богом, открывается Богом в истории обращения Корнилия Сотника. Когда мы говорим о Корнилии, важно понимать, во-первых, что это язычник, но язычник, он, так скажем, формальный, то есть он... Очевидно, мы не знаем, как он относится именно к религиозным ритуалам язычества. Скорее всего, возможно, это наше предположение только, возможно, он вынужден по долгу своей службы, будучи таким определенным чином в армии и определенным, имеющий определенный, достаточно высокий статус, поскольку он находится на, так скажем, на территории захваченной Римской империи, то у него статус достаточно высокий, сотник. И, очевидно, он должен принимать участие в государственных обрядах Римской империи, которые предполагали собой естественные языческие жертвоприношения. Конечно, он не верил в языческих богов, ибо он верил в Бога. Но, очевидно, как он должен был и внутри самого себя не видел, то есть понимал, что эти обряды, они ложные, суетные, и великого открытия тут он, конечно, не сделал, потому что еще Сократ в Древней Греции очень много, так сказать, высмеивал этого, вот ложные обряды и суетное язычество, суетное идолопоклонство вот тогдашних современных ему греков. Естественно, разумный человек, он не обязательно даже верующий в Бога, а вот такой, как Понтий Пилат, вопрошающий Иисуса Христа, что есть истина. Очевидно, что они давно не верили ни в каких богов, и все эти языческие ритуалы исполняли не потому, что действительно верили в реальную их силу, а потому что таков был обычай. А обычай для государственной структуры Римской империи имел слишком большую цену, чтобы им пренебрегать. И именно из неисполнения этих обычных вещей христиане и будут сходить на костры, на кресты, вот, убиваться, уничтожаться, потому что они не захотят исполнять этот простейший и всем давно привычный обычай, чтобы каждый государственный ритуал сопровождался каким-то языческим жертвоприношением, какой-то языческой вот трапезой, каким-то элементом вот именно идолопоклонства. И поэтому Корнилий, разумеется, и, скорее всего, принимал, естественно, во всем этом участие, поэтому считается язычником, но язычником формальным, потому что на самом деле он праведник. Причем праведник самый настоящий, потому что он творит правду Божью. Он много молится Богу, как сказано вот в этой характеристике Корнилия, а стало быть, он верит в Бога, он почитает единого Бога. И кроме того, что он почитает Бога и молится Богу, он еще творит очень много милостыни, и не просто творит милостыни, а вот очевидно, ну, как мы можем судить по римским источникам, которые призывали и даже многие языческие писатели Рима, и вообще милосердие считалось добродетелью, но сказано, он сам пребывал в страхе Божьем и в страхе Божьем держал своих домочадцев. То есть он воспитывал у них благоговение, он воспитывал их в правильном устроении жизни. То есть действительно он был такого очень патриархального склада человек. И вот что это важно и что это по Писанию, ярче всего, пожалуй, передает Псалом 100, который читается в православной церкви в богослужении первого часа. Как там как раз сказано, что человек, у которого есть дом, то есть являющийся господином какого-то дома, хозяином семьи, но в древности это не только семья, это какие-то слуги, рабы, домочадцы, то есть те, которые живут со мной подо мной крышей и вкушают с моего стола. Так вот, все эти люди, которых живут в моем доме, по мысли, по свидетельству 100-го псалма, они и должны пребывать в страхе Божьем. И что если человек не хочет пребывать в страхе Божьем, то ему и не место под крышей моего дома. Вот таково свидетельство псалма. И Корнилий, зная ли или не зная этот псалом, но он именно так содержал свой дом, своих домочадцев. И действительно, поскольку все, он жил именно по правде Божьей, потому что подлинная правда, она и предполагает богопочтение. На самом деле есть большая разница между человеком-праведником, как его называли всегда, и не только в контексте Ветхого Завета, но и дохристианской языческой философии. Праведник – это обязательно тот человек, который почитает Бога, ну или в языческой традиции почитает богов. То есть человек, имеющий религиозно ориентированное свое духовное устроение. Он мыслит о высшем, он стремится к высшему, он понимает, что он не хозяин собственной жизни, он понимает, что он не сам по себе создал себя, он понимает, что его жизнь определяется высшим или вышним, то есть определяется Богом, божественным существом, определяется божественной реальностью, что он сотворен этим Богом, что он должен дать отчет в своей жизни. То есть его жизнь, хорошая, благочестивая жизнь на этой земле, она проникнута еще и такой вот религиозной вертикальностью. Он мыслями своими и сердцем своим, он устремлен ввысь, к небесам, к небу с большой буквы, к Богу, который сотворил, который ждет его, к которому он придет, перед которым даст отчет. Вот это неотъемлемая характеристика подлинной праведности. И каждый может понять, насколько отличается от того понятия, которое сейчас, так сказать, на бытовом уровне обычно имеет хождение. Он хороший человек. Хороший человек предполагается на нашем современном бытовом языке, это человек, который, попросту говоря, не делает откровенных грехов. Про неоткровенные как бы мы и не знаем, но вот откровенных грехов он не делает. И это достаточно, чтобы назвать человека хорошим. Потому что он, ничего совершенно никуда не годного он не делал. Но для того, чтобы быть праведником, это жить по правде. А правда предполагает, что действительно есть Творец, перед которым человек должен дать отчет. Вот такое представление о праведности было, как я уже сказал, и в языческой среде дохристианской, было, разумеется, в представлениях Ветхого Завета. Вот такое же сохранилось отчасти и в христианстве. И вот в некоторых иных неевропейских религиозных представлениях, например, в исламе сохранилось такое понятие о праведности, что праведник – это не просто человек добрый, заботливый и щедрый. Праведник обязательно должен помнить о Боге, помнить о смерти, помнить о том, что после смерти ему придется дать ответ за свои дела. И понятно в этом отношении, что Корнилий действительно был праведником, а не был просто хорошим человеком. И также очевидно, что большая часть людей, которых мы называем в простоте бесхитростности нашей души хорошими людьми, пусть они таковыми и будут, но праведниками их считать нельзя, если они не мерили свою жизнь реальностями божественной жизни, иной жизни, духовной жизни, реальностями предстояния на последнем суде и отчета за ту жизнь, которую прожил я на земле. И очень важно, что вот Корнилий был именно праведником, вот действительно праведником, но даже такой праведник, он оказывается нуждается в чем-то ином. То есть вот он, это не наше мнение о том, что он праведник. Таковым называют его Священное Писание, свидетельствует, что он еще не зная ничего о Христе, он молился Богу, он жил по Божьим заповедям, он чтил Бога, боялся Бога, также воспитывал всех, кто находился в его доме и творил очень много милостыни. То есть не просто даже хороший человек, а очень хороший человек и очень большой праведник. Но даже такой человек и такой праведник нуждается в том, чтобы к нему пришел апостол. Он нуждается в том, чтобы услышать слова апостола. Он нуждается в том, чтобы услышать о Христе и уверовать во Христа, и принять веру во Христа. То есть на самом деле он нуждается в том, чтобы принять благодать Святаго Духа. Ибо, как я уже говорил в прошлой нашей беседе, вне благодати Святаго Духа, вне жизни Святаго Духа, вне духовности вот такой, вне стяжания Святаго Духа как цели жизни своей, ни о какой церкви, ни о каком христианстве, ни о каком спасении говорить невозможно. Таково свидетельство апостолов, засвидетельствованное в Писании, таково свидетельство Иисуса Христа, засвидетельствованное в Евангелии, таково учение святых отцов, вот начиная от Макария Египетского и Симеона Нового Богослова до нашего незабвенного преподобного Серафима Саровского. Без благодати Святаго Духа спасение невозможно.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И вот этот человек, вот он хороший, он праведный, но нуждается в том, чтобы принять свидетельство о Боге. Так ему и говорится, когда Корнилию приходит, является ангел, и он как раз говорит и отправляет его к апостолу, он говорит ему такие слова: «Возьми, приведи этого человека, потому что он скажет слова, которыми можешь спастись ты и весь дом твой, которым ты спасешься». То есть из контекста речи ангела, как он говорит Корнилию, получается, что вот так, как ты сейчас живешь, ты хорошо живешь, но для спасения этого недостаточно. К тебе должен прийти апостол, и он должен тебе сказать слова, которыми можно спастись. Вот если люди древности, люди настолько праведны, люди действительно засвидетельствованные в праведности своей от Господа, все-таки нуждались в проповеди апостолов, то насколько больше нужда и в принятии этой проповеди, то насколько больше в этой проповеди и действительно в принятии тех даров, которые содержатся в церкви, которые даются, преподаются в церкви по вере во Христа, что без этих даров невозможно на самом деле спасение, даже если ты праведник, а не просто хороший человек. И в очередной раз можно заметить, что насколько вот такое мировоззрение, такой духовный опыт, насколько он в разрез расходится с опытом сектантским, с опытом современных харизматиков, так скажем, хоть западных, хоть доморощенных. Человек получает, вот Корнилий сотник увидел ангела. Он сознает за собой праведные дела. Он сознает, что он действительно человек достаточно вот, благочестивый. Он делает, что может для угождения Бога, и вдруг ему является ангел. И он бы мог это явление ангела принять за то, что ведь и ангел с этого начинает, что милостыни твои, молитвы твои взошли пред Богом. Он заметил тебя, он увидел тебя, он оценил твой труд, он оценил твой вклад. И можно было остановиться на этой похвале. Вот я какой, значит, я особенный. Но дальше ангел говорит, но, увы, всего этого недостаточно. Если ты не увидишь, не услышишь слово спасения из уст вот апостола Петра. То есть то, что так можно утилитарным языком рассуждая, то, что смог достичь Корнилий своими молитвами, своим страхом Божьим, своим благочестием, своими милостынями, это то, чтобы сподобиться услышать голос проповеди. То есть это некоторое предчистота, предочищение. Это некоторая подготовка к тому, чтобы действительно сердце свое вспахать, сердце свое подготовить к принятию действительно подлинного вот, слова жизни. И вот Корнилий сотник на свое видение, то есть на то явление ангела, которое он увидел, само явление его посылало и свидетельствовало о недостаточности его благочестия и о принятии веры во Христа как основы своего спасения. И Корнилий именно так и понял. Он услышал главное – надо послать к тому, кто скажет слово жизни. И совершенно не обратил внимания на первую часть того, что сказал ему ангел, что молитвы твои, милостыни твои взошли пред Богом. И сектантское сознание реагирует совсем по-другому. Ему является, и мы не знаем, что является, вот что-то является и плодом этого явления является то, что человек вокруг себя, он и не идет кому-то слышать слова жизни, а он из самого себя начинает выстраивать вот эту новую общину, новую жизнь. Он себя считает источником слов жизни. Начинает говорить, начинает писать и говорит, слушайте только меня, только я знаю, как на самом деле надо, а все, что были до меня, или все, что говорят иное, их не слушайте, они говорят неправду. Но на самом деле, когда явление, видение, пусть даже действительно ангела, оно действительно происходит по истине, по правде, происходит от Бога, оно как раз кому-то посылает услышать слово жизни. А если результатом этого видения становится то, что я сам себя начинаю считать источником жизни, то это несомненная прелесть. Мы обычно считаем, и апостол Павел так говорит, что в одном из своих посланий, что даже если я сам или кто-то из нас или ангел с неба будет говорить вам не то, что мы вам говорим, то есть другое учение преподавать, то вы не верьте ему, даже если кто-то скажет. Потому что на самом деле дело не в том, что кто-то увидел ангела и этот ангел, или кого-то там еще, и этот ангел что-то ему сказал и куда-то его, вот к чему-то его привел. Важно именно откуда этот источник. Если источник чистый, то он обязательно приводит к апостольскому учению и к укоренению в церкви. Он приводит в церковь. А если видение уводит от церкви, то это видение ложно. Вот такие категории развлечения духов были в первенствующей церкви. А сейчас мы, конечно, мерим истинность людей не соотнесением с истинностью апостольских слов, не с свидетельством самой истины Христа Господа нашего, а мерим то, какими качествами обладает этот человек. Нравится он нам, не нравится, добрый он, недобрый, душевный, красивый, чудеса творит, говорит ли красиво или некрасиво. То есть мы не слова его оцениваем, не то, насколько они соответствуют тому, что действительно есть в учении апостолов и в евангельском свидетельстве. Если мы вот оцениваем не потому, что действительно он на самом деле не приводит никого в церковь, а вот вокруг себя группирует людей и себя самого считает единственным источником слов жизни, то, очевидно, если бы мы так относились и такую мерку применяли к этим людям, то мы бы увидели, что они самозванцы. Вот, потому что мы не знаем, какова природа их откровений, но по плодам мы понимаем, что источник, из которого они напились сами, из которого преподают всем нам, это не источник вечной жизни, это не источник воды живой. Что на самом деле совсем другой источник, это горький источник, в них нет Святаго Духа. А раз нет Святаго Духа, то они никакой жизни к нас приобщить не могут на самом деле, потому что, вновь и вновь повторю, именно причастие Святому Духу, именно вот дар Святого Духа приобщает человека к вечной жизни, что и называется спасением. А в то время, когда это все происходит с Корнилием, Петр видит видение, вот находясь в городе Иопии. И видит он отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глас к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». И вот в этом видении, которое увидел апостол Петр, в этом видении не только об самом Корнилии сказано, это вообще пророчество об обращении язычников. На самом деле, по правде Божьей, все язычники нечисты. Не только нечисты по мнению иудеев. Вот иудеи считают нечистыми, так им захотелось и все. Они по правде Божьей нечисты, как свидетельствует даже Корнилий. Вот в этом плане не является совершенно чистым, потому что он же все-таки исполняет какие-то, как мы предполагаем, исполняет какие-то языческие религиозные ритуалы, хотя бы по необходимости. Но и Слово Божие свидетельствует, что все боги народов – суть бесы, как сказано о том в Псалме. То есть на самом деле это не, как иногда говорят, что это иудеи считали нечистыми все народы. На самом деле, вот буквально строго говоря, вообще все нечисты перед Богом. Но с точки зрения вот явленной человеку правды, любой язычник, он нечист, потому что он поклоняется не истинному Богу, а поклоняется заведомой лжи, как о том сказано хорошо в книге «Премудрости Соломона», и как мы об этом говорили в свое время. И кроме вот речь идет, конечно, не об одном только Корнилии, сотнике, а вообще о всех людях, о том, что после смерти Господа Иисуса Христа, после того, как Он на кресте пролил свою кровь, Он пролил ее за всех людей. Он призвал к себе, как он говорит: «Когда вознесен буду, всех привлеку к себе». Он говорит о том, что, или как вот в обстоятельстве, которое легло в основу празднования праздника Сретения, некто, старец Симеон, свидетельствует вот знаменитыми словами: «Ныне отпущаешь раба твоего», и там есть такие слова: указывая на младенца, он говорит «свет во откровении языков». То есть это пришел свет, который откроет язычникам глаза. Вот с этого начинается, с такого свидетельства начинается Новый Завет, евангельское благовестие. И Христос говорит вот перед распятием своим, что «когда вознесен, буду всех привлеку к себе». И апостолы об этом говорят, и пророки свидетельствуют тоже о том, что когда явится Мессия, он привлекет к себе все народы, потому что кровь проливается за все человечество, когда-либо жившее до Христа, когда-либо будущее, имеющее жить после Христа, независимо от рода, племени и всего прочего, оно очищается. Оно очищается изначально в своей природной нечистоте. Но как человек отнесется к этому дару очищения, вот это зависит уже лично от человека. Но вот этот вот момент, что нет теперь по природе нечистых народов, никем нельзя гнушаться, но всех призывает к общению с собою во Христе Бог. И вот это свидетельство слышит апостол Петр перед тем, как к нему придут посланы от Корнилия сотник.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.